«Дилетанты».
Добрый вечер, здравствуйте. Программа «Дилетанты», совместный проект журнала «Дилетанты» радиостанция «Эхо Москвы». Карина Орлова.
Здравствуйте.
И Виталий Дымарский, мы ведущие этой программы. И представлю с удовольствием нашего сегодняшнего гостя. Станислав Дунин, член Геральдического совета при президенте Российской Федерации и президент Российской Генеалогической Федерации.
Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, Станислав Владимирович. Очень рад, что вы к нам пришли. Чистый профессионал, который будет разговаривать с чистыми дилетантами. Да. Будем говорить о геральдике вообще, о гербах. Как правильно сказать по-русски? Гербах или о гербах?
Гербах, конечно. Гербах, гербах, да. Грибах. Вот, это, нет, да, серьезно.
Согласен.
Почему-то здесь плавает ударение, но гербах,
конечно. Согласен. О гербах новых и старых.
Да, вот мы с Станиславом Владимировичем перед эфиром поговорили немножко о том, о чем мы будем говорить, и выяснилось, что Станислав Владимирович занимается дворянскими гербами.
Я занимаюсь всякими, на самом деле, дворянскими. Я занимаюсь там в одном качестве, в другом качестве. Я вообще вот как в Геральдическом совете мы дворянским гербами не занимаемся, мы занимаемся гербами государственным, региональными, городскими, там всякими эмблемами.
А, кстати говоря, семейных еще не появилось гербов?
Вот это тоже
современная Россия.
Вот, знаете, семейные, вот это если у вас, это просто тема, которую я с удовольствием как бы раскрою, но нужно сказать, это пару минут на это потратить. Существует, ну, исторический герб, это принадлежность семьи, то есть гербы, они и были семейными.
Ну, да,
для того, чтобы стать гербом, а не просто эмблемкой, которая там качуют вот, даже в семейной традиции, надо отвечать некоторым требованиям. То есть герб должен быть зарегистрирован, должен быть кем-то пожалован, кем-то утвержден. Вот исторически это так сложилось. В России, ну, последние гербы вот, были утверждены до революции. После революции дворянские гербы утверждались там, пиратским домом, ну, по дворянскому собранию мы ими тоже занимаемся. Но это, вот это сословная некая историческая традиция. А у нормальных людей гербы тоже могут быть. Это мировая практика. Есть страны, где до сих пор ведется регистрация гербов. Великобритания, Шотландия, Ирландия, ну, там, даже Родезия и Южная Африка, например. Да. Да.
Хорошо, а если человек является там, родственником, дальним родственником той семьи дворянской, которая имела герб до революции, он может его взять себе и снова зарегистрировать?
Знаете, никто ему запретить, себя? Взять ему никто не запретит. Нет, во Франции, например, вот если вам понравился герцог Ришелье, то вот вы не можете его употреблять, потому что герцог Ришелье подаст на вас суд, хотя у них не сословно общество. Но если он потомок семьи, в принципе, ну, просто есть некие геральдические правила, которые не закреплены в современном законе. Человек, герб наследуется по прямой мужской линии. Вот если был герб у семьи, то дети, внуки, внучки, но уже не дети, внучек могут его наследовать. А что касается на практике, ну, эмблема, как эмблема, он может бытовать, конечно, экслибриси, где-нибудь еще. Нет, понимаете, вот герб, надо разделять вот эту картинку, которая, ну, может использоваться как семейной традиции, и герб как таковой официально зарегистрированная, закрепленная за определенной семьей. В России такой практики практически нет. Об этом идет речь уже много лет. Есть всякие общественные организации, которые выдают красивые, ну, иногда не очень красивые, ну, иногда слишком пышные дипломы с гербами от имени разных коллегий, каковых, ну, это, ну, это, простите, вот из той же категории, что это графские титулы, которые тоже вот люди некоторые себе выправляли.
Ну, да.
Вот. Нет, понимаете, опять-таки, ну, тут не совсем, я преувеличу, конечно, человек может себе разработать какую-то семейную эмблему. Она может иметь вид герба, быть разработанной по правилам геральдики. В общем, может быть, когда-нибудь, когда будет у нас в России нормальная регистрация гербов, может быть, эти гербы и станут настоящим гербом. Но пока это картинка, которая никак не защищена законодательно. То есть, вот если мне вы нарисовали себе, мне понравилось,
я его тоже хочу.
Нет, тут существует вот эти, из этих организаций есть одна, по-моему, в Новосибирске, они вышли из положения таким образом, они, художник рисует герб и передает счастливому заказчику авторские права на него. То есть с этого момента вот данная картинка принадлежит заказчику. Но если я нарисую то же самое, знаете, вот скажем, вот я нарисовал башню Кремля, да, а потом вы нарисовали башню Кремля, она тоже точно такая же, но это уже...
Так
что, понимаете, геральдика ведь оперирует символ. Поэтому у нас этот вопрос, на самом деле, обсуждался в Геральдическом совете дважды или трижды. Потому что, в принципе, принципе, зарубежные герольдии, в общем, занимаются регистрацией гербов, и ну, за довольно крупные суммы можно зарегистрировать их вот в этих странах, даже в Южной Африке. Вот большинство этих стран все-таки для своих граждан существуют эти геральдические службы, а вот в ЮАР, в Родезии, там они пополняют бюджет, да, ну, да, даже не очень дорого, там, да? Сколько-то там 100, 200, 300 рандов, я не знаю, какой там сейчас курс, но, понимаете, у нас для того, чтобы это делать, нужно определенное изменение функции героических сайтов. Потому что вообще, по указу президента, мы занимаемся не этим.
А наше дело обеспечение. И, вы государственными силами.
Конечно, да, государственными всякими, понятно. Частными могли бы, но тоже, в принципе, нет, но только это, для этого нужно определенное.
Это не дело, наверное, органов.
Нет, нет, вы знаете, некое... сейчас существуют вот, в нашей стране такие оазисы, можно сказать, геральдики, где геральдические советы, созданные при местной администрации, начали регистрировать гербы. В Татарстане, в частности, президент Татарстана, есть геральдический совет, который стал вести такой личный геральдический регистр. Да, по-моему, герб президента там попал первым, но ну, они сами ему разработали что-то еще, там человек 10-15. Ну, по-моему, еще в паре таких республик или областей, но это все вот такие частные инициативы. Ну, понимаете, конечно, в этом случае тоже есть некий элемент официальной регистрации. То есть, все-таки государство в лице своего местного органа как-то берет на них. Но это все...
Понятно. Я сейчас вам назову, уважаемые слушатели, во-первых, номер, по которому вы можете нам прислать смс, он вам сейчас пригодится, +7 985 970 45 45, ну и аккаунт вызван на Твиттере. Это как бы каналы связи с нашей студией. А мы сегодня разыгрываем очень неплохие, на мой взгляд, призы. Это вот тот замечательный альманах журнала «Дилетант», такой толстый и красивый, за 2000, лучшие материалы за 2013 год. 5 штук, и к ним прилагается каждому альманаху билет бесплатный на Московскую международную книжную выставку-ярмарку, которая состоится в Москве с 3 по 7 сентября. Вот в скорости это приглашение, по которому вы можете, во-первых, в любой день туда прийти и посетить и торжественное открытие этой международной книжной выставки-ярмарки. Мы, конечно, все это делаем не без собственного интереса, поскольку журнал «Дилетант» там будет иметь свой стенд, и мы надеемся, что, так сказать, посетители его не обойдут своим вниманием. А вопрос, на который вы должны ответить, чтобы эти призы получить, то есть, еще раз повторю, это альманах плюс билет на выставку, такой, он связан, разумеется, с геральдикой. В самом начале 18 века по указу Петра I была напечатана книга о геральдике. Как она называлась? Правильный ответ по СМС или по аккаунту вызван на Твиттере. Первые 5 человек, здесь скорее, наверное, на скорость соревнования, первые 5 человек, значит, вот получат те призы, о которых я сказал. Извините, я отвлек внимание от разговора с нашим гостем, но это тоже как бы необходимый компонент нашей программы.
Так, а вот...
Так, Карина, у тебя есть уже семейный герб?
Конечно, займемся еще бы. Нет, я хотела спросить про вот то, чем занимается вот этот геральдический совет. Вы только утверждаете или разрабатываете?
Мы не утверждаем,
мы регистрируем.
Мы регистрируем. У нас, по указу президента, геральдический совет призван вести государственный геральдический регистр. Вот как
регистр, я знаю, да. Я знаю, что
и, в принципе, геральдический совет не должен ни разрабатывать, ни утверждать. Утверждают местные власти. Это прерогатива местных властей. И бывают случаи, когда местные власти, например, не согласны с геральдическим советом. Были какие-то регионы, которые иначе видели свой герб, чем геральдический совет. В принципе, никто им запретить это не может. Но только вот он не вносится в регистр, это можем только не зарегистрировать, и тогда он действует на региональном уровне. А есть регионы, вот как Москва, где создана была и сейчас существует мощная собственная геральдическая геральдическая служба. Я просто по совместительству был заместителем председателя геральдической комиссии при правительстве Москвы, которая, кроме герба Москвы, зарегистрированного в этом государственном регистре, учредила еще там 135 с небольшими, или там 130-140 гербов наших районов, плюс еще гербы этих префектур. То есть вот все это богатство, это вот геральдическое, это все существует в Московском геральдическом регистре. И, в общем, защищается московскими властями. Там есть своя система, но до государственного регистра они не дошли.
Извини, Карина, у нас здесь техническая какая-то неполадка. Я вот попросил обратить внимание, нам пишут зрители, что сетевизор не работает, сетевизор переключен на другую студию. Просто сейчас давайте переключим на нашу студию, ну и мы продолжаем
сделать. Да, а кто тогда их разрабатывает?
Разрабатывают их, есть много, во-первых, их много, масса любителей геральдики. Это мощные геральдические организации, вот, которые начинали с коллекционирования значков с гербами, а потом стали издавать журналы на хорошем научном уровне, книги по геральдике, они собирают все сведения о гербах, они их публикуют. Вот они, и как энтузиасты-геральдисты, они обычно и предлагают свои проекты. Есть иногда просто художники, которые пробуют себя в этом жанре. Вот это все зависит на самом деле от местных властей. Вот глава администрации, вот обратился он к геральдисту или просто к там соседу по городу. И тогда результаты потом поступают к нам. И дальше начинается вот этот процесс регистрации, когда мы говорим, нет, знаете, так нельзя, вообще нельзя так краски накладывать, правим противоречить, вы не имеете права на императорскую корону в вашем сельском поселении. И еще там всяких других вещей. Вот тогда вот переработайте. То есть вот в таком ключе. То есть, может быть, проще было бы, как до революции, иметь штат художников и всем жаловать эти гербы. Но так и делают англичане. Потому что, скажем,
то есть заказывают профессионалов.
Нет, вы знаете, геральдическая служба, просто она исторически так сложилась. В Англии, в Шотландии, там есть штатных герольдов, есть художники. Они к ним обращаются, все, кто хочет иметь. Они тоже представляют какие-то свои проекты. Но это жалуются от имени королевы всем. А у нас...
Понятно. Владимирович, вот мне скажите. Вот вы сказали, что сейчас там сколько, 140, да, там районы,
да,
и так далее.
Да.
Не является ли это некой девальвацией, понимаете? Где вот тот уровень, на котором все-таки стоит остановиться? Также можно дойти до эмблемы, до герба. Нет, не до сельского поселения, ЖЭКа, дома.
Некоторые как бы об этом поговаривают, что хорошо было бы, а то уже у всех есть, вот никому бы еще бы нарисовать бы. Нет, вы знаете, что касается Москвы, мне кажется, что вреда здесь нет, но наоборот, знаете, все-таки у нас город, район наш какой-нибудь московский сопоставим с какой-нибудь маленькой там Северокавказской республикой. Согласитесь, да? По количеству населения. Нет, все-таки речь шла о том, чтобы как-то, поскольку есть спальные районы, есть районы с историей, есть нет, вот этот какой-то символ региональный, маленький, который вот объединял бы жителей.
Скажу, да, вот я житель Москвы, я знаю герб Москвы,
да.
Потому что я вижу. Но да. Герб своего района, где я живу, я не знаю.
Знаете, обычно вешают. Это от него трудно.
В подъезде у лифта.
В подъезде у лифта не уверен, но обычно там на въезде района, на въезде в округ.
На всяких досках объявления. Там же, мне кажется,
кроме того, вы знаете, ведь еще в Москве...
На въезде из ЦАО, ЗАО или куда-то
там,
еще.
Там висят такие большие композиции. Да. Может быть, даже... Вот это, кстати, тоже это мои предшественники в Москве это сочинили. Вот наши районные гербы, впрочем, обычно нормальные. Там щиток, несколько символов. Плюс еще существует гербовый флаг. То есть один и тот же символ, который изображается и на флаге района, и на гербе. Ничего в этом плохого нет. Это есть районные праздники, иногда там интересные символы. Но эти гербы префектур, на мой взгляд, немножко перегружены. Потому что, знаете, они вот это как такая префектура, это герб какого-нибудь там африканского государства. Щитодержатели, какие-то девизы, какие-то там еще. Немножко перебор. Но тем не менее, повторяю.
Тем временем он показывает.
Да. Как выглядит герб ЦАО? Слева лев, справа единорог.
Да, там всякие. Да. Нет, вот это...
Юрий Долгорукий.
Я предлагал, кстати говоря, Центральный округ, это при мне обсуждалось, потому что он был последним, сделать гербом Центральный округ, геральдически это было правильно, герб Москвы с каймой. То есть вот, поскольку Центральный округ, это и есть старая Москва. То есть старейший герб Москвы, как это делается в других странах.
Да?
Обычно, такой центральный в район города. Вот. Но как-то, ну, вот Юрий Долгорукий как-то показался понятнее. Тоже, понимаете, это все ведь дело не только в геральдике, а еще в личном вкусе тех или иных должностных лиц, которые, в общем, принимают какое-то окончательное решение.
Владимир Владимирович, вот такой вопрос. Поскольку у нас всегда мы отталкиваемся от публикации в журнале «Дилетант», у нас здесь несколько было подряд публикаций таких геральдических. Там были, значит, подборка гербов с изображением орлов.
Да, орла. Красиво, это красиво, да. Там всякие.
Да,
там,
вот как и где.
И двое, одно главное.
И были с использованием льва. А потом, значит, мы получили письмо читательницы, довольно любопытная история, которая сказала, говорит, вот мы бы хотели, она ехала где-то в метро и услышала, что вот мама пыталась объяснить мальчику, сыну, почему у льва высунутый язык. Так, мы ответили этой читательнице, наш журналист Женя Бунтман, значит, ответил. Теперь я получаю следующее письмо читателя. Он говорит, что вы неправильно ответили, потому что высунутый язык у льва, как и у других животных, он человек, видимо, знающий биологию, он говорит, это теплообмен, никакого отношения не имеет. Вы мне скажите, существует ли некий язык геральдики,
да, гербов, да, да,
отличающийся, я бы сказал, такого...
Да, да. Вы знаете, это обычное стремление любой научной или паранаучной дисциплины, да, выработать собственную терминологию, непонятную профанам, чтобы, да, показать, ну, чтобы только профессионалы. По этому поводу есть такое в романе Квентина Дорва, там появляется Герольд-самозванец, и вот его заставляют описать какой-то герб, он говорит, вот кошка выглянула из окошка, а что-то, а надо было сказать, что лев вздыбленный там, вот его сразу разоблачают. Нет, ну, в общем, язык геральдики складывался в средние века. Вообще, ну, все, наверное, уже знают, что в общем, средние века, это эпоха крестовых походов, это появление гербов. Причем многое в геральдике объяснял вполне...
Это 12 век.
Да, вот просто необходимость знака, который отличал бы одного рыцаря от другого, как кто-то написал, они похожи были друг на друга, как две консервные банки без этикетки. Но, ну, это смело, но оно правильно, оно наглядно очень. А вот действительно появились эти этикетки, вот появились разные там варианты. Вот. И вот когда начались турниры, когда надо было... появились люди, которые стали эти гербы описывать. Ну, вот возникло такое искусство ради искусства. Потом стали появляться всякие старинные выражения, которые, ну, для современного языка не характерны. Ну, сейчас вот у нас язык в России федералически складывался где-то с конца 17 века. Были какие-то эпохи, когда мы там больше заимствовали у немцев, что переводили что-то. Но это все страны. Я вот рассказывал сегодня, я был на конгрессе в Осло, геральдическом, генеалогическом, только что прошедшем, вот, на прошлой неделе. И там коллега из Македонии подарил мне журнал Македонского геральдического общества, где было изображено вот тех самых львов, там, ну, 15-20 или немножко больше, в разных видах. Они отличались названиями, тоже вот по положению, язык высунутый или не высунутый, лапа поднятая. Ну, нет, но для теплообмена, знаете, даст львов, кроме собаки есть, вы видели, наверное, у него была собака, она, когда было жарко, она всегда язык высовывала. Вот. Но это все это имело какие-то реальные прототипы. То есть, в общем, форма этих геральдических львов, ну, соответствовала форме щита. Какие-то элементы герба вообще тоже элементы русского вооружения. Шлемы есть, щит, он тоже элемент защитный. Там есть вот этот, наверное, вы видели, родовые гербы, окруженные в такой всякий красивой листвой. А выросла эта листва из такого платочка, который рыцарь носил на шлеме, поскольку, ну, представьте себе, едет он через Палестину в боевом снаряжении. Жарко, солнце припекает, и надо как-то защищаться. Вот этот вот платочек, вот он и вот из него потом его стали рисовать, он там стал больше, больше и больше, и потом приобрел самостоятельное такое украшательное значение.
Станислав Владимирович, нам вот наш слушатель, зритель Павел Зубный пишет, что у нас в Дубне, увы, очень убогий герб. К тому же, по-моему, совершенно не соответствует геральдическим законам. Да и изображенное на гербе дуб никак не связано с городом, только по созвучию, хотя город назван от названия реки Дубна. Вот. Действительно, я посмотрела, что это за герб. Вы видели его, нет?
Вы знаете, это Московская область, по-моему, да?
Да, ну вот, он выглядит так, в духе какого-то советского плаката. Действительно.
Ну, не самый худший, если говорить о образце советской геральдики. Бывает гораздо хуже. Там все-таки ни серп, ни молот, ни там, ну, вот символа там. Опять это советская геральдика, она оперировала всякими смелыми, которые раньше не использовалась.
Но за законы геральдически это не нарушает? Вот такой вот дух непонятный.
Это вопрос вкуса, понимаете. Ну, есть вопрос стиля. Если есть разные геральдические системы. Некоторые пытаются оперировать только старыми символами. Некоторые внедряют и новые. То есть, та же самая британская геральдика, на что уж консервативная, она использует там и паровозы, и там и моряков в современных манерах. Ну, так что этот символ, ну, просто в свое время он сложился. Но что касается названия, ну, река Дубна, я не знаю этимологии, но наверняка слово корень дуб там существует. И есть такое, такая вещь, вот, например, город Старица есть такой в Тверской области, в губернии. О, там изображена такая старушка. Нет, старушка такая, старушка там с клюкой, Старица, как вот. Да. Причем названа на самом деле город не в честь старушки, а в честь Старицы, старого русла реки. Вот. Но это вот такое ложная этимология, но тем не менее, ну, как-то вызывающая ассоциация. В общем, говорящий герб, герб, который как-то связан с названием, указан на него, это уж не так плохо, на самом деле.
А вот такой еще вопрос Нина из Москвы. Как ограничивается использование герба? Например, допустимо ли использование герба Москвы на проездных билетах и прочее?
Ну, почему бы и нет? Знаете, герб используется, герб можно в тех случаях, когда это делает официальное учреждение, организация. Организация на проездные билеты печатает московский метрополитен, который принадлежит городу Москве. Ну, вполне естественно, ну, почему бы и нет.
Вообще, ну, у метрополитена есть же свой, по-моему, герб.
Такой, буква М.
Вот это, ну, это его можно спутать с другим заведением.
Нет, ну, на самом деле, никто не... Это как раз самое... Это с Макдональдсом, вот, но на другой форме. Нет, но все-таки... Вообще вопрос о праве использовать герб не такой простой.
Конечно.
В принципе, герб зарегистрирован за городом. Соответственно, герб Москвы могут использовать те учреждения, которым город предоставляет на это право. Вот. А если человек использует его где-нибудь просто на конфетных каких-то коробках там или на чем-то еще, ну, нет, ну он хорошо, должен получить разрешение.
Ну, хорошо, на проездной билет ставится герб Москвы, да?
Да.
Это значит, ну, там, допустим, это метро. Метрополитен должен запросить разрешение у...
Ну, я думаю, он уже давно запросил разрешение, но вот, в принципе, да. В принципе, да. Все учреждения, ну, вообще предполагается, ну, скажем, все городские власти, все там мэры, заместители, всякие директоры департамента используют герб Москвы на документ. Вообще герб для чего используют? Чтобы показать официальный характер данной корреспонденции.
Станислав Владимирович, я здесь вынужден вас прервать. Да. Мы продолжим разговор через несколько минут после выпуска новостей. И, кстати говоря, я хочу предупредить наших слушателей, что хватит уже отвечать на вопрос про книжку, потому что ответов более чем достаточно правильных. Мы продолжим через несколько минут.
Дилетанты. Дилетанты.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Дилетанты». Карина Орлова, Виталий Демарский, ведущий. Напомню, что Станислав Думин, член Геральдического совета при президенте Российской Федерации и президент Российской генеалогической федерации. Тоже надо вопросы к вам задать по этому поводу. Мы с удовольствием вас приветствуем в нашей студии. Говорим очень интересные вещи о гербах, о том, что они, кто они, какие они новые, какие они старые. И вообще о геральдике. Мы задали вам вопрос. Какую книгу в самом начале 18 века, а если говорить точнее, в 1705 году, издали по указу Петра, и которая книжка была посвящена геральдике. Называется эта книжка «Символы и эмблемата». Кстати говоря, очень интересная вещь. Я посмотрел, 4 раза ее переиздавали, вплоть до начала 19 века.
Ну и потом было переиздание совсем недавно, несколько лет назад.
Было. То есть эта книга такая, которая пользовалась, ну, я бы сказал, не то чтобы популярностью, она была, скорее, наверное, и полезной. Да?
Ну да, из нее брали всякие вещи. Знаете, да. Некоторые даже первые гербы там, городов, губерний, просто брали какую-нибудь красивую картинку, перерисовывали. И,
Так вот, 5 человек. человек, которые первыми ответили на этот вопрос, правильно ответили на этот вопрос и получат наш альманах плюс приглашение на международную выставку-ярмарку на ВДНХ, теперь, по-моему, называется, да? С 3 по 7 сентября. Это, я буду говорить, 4 последние цифры номера телефона. Юлия 9754, Алексей 8508, Юрий 9998, Алексей 2092 и Саша 1750. Вам позвонят, и вы с вами свяжутся, и вы получите то, что вам полагается.
Вот, Виталий Наумович, у меня тут есть несколько распечатанных гербов. Я бы хотела попросить Станислава Владимировича их прокомментировать. Вот, кстати, к вопросу о том, кто разрабатывает и рисует гербы в России. Несколько лет назад, в середине 2000-х, еще при губернаторе Максюте в Волгоградской области, хотели сменить эмблему Волгограда. Эмблема Волгограда... Ну, она осталась нетронутой и была, и как бы сейчас уже есть вот такая. Это советская, присоветская звезда, колоски, все прочее. И некий художник там живущий разработал вместо нее вот такую, вот такой герб. Это герб отсылает к историческому гербу.
Ну, естественно, герб Царицына, герб Царицына, вот эти перекрещенные осетры, которые, надеюсь, там еще водятся. Вот, и, но с добавлением. То есть тут попытка сочетать и исторические, древние символы Царицына и какие-то реминисценции с 20 веком, звезда героя. Вот, одна из больших проблем, вот, существует статус города-героя. Вот куда помещать эту звезду? Сейчас здесь она довольно грамотно, соответственно, с правилами геральдики помещена в конце, вот под щитом.
В
текущем гербе она... Ну, текущий герб это вообще что-то такое. Текущий герб это действительно образец такой полугеральдики, я бы сказал, советского времени, когда некоторые гербы как-то отсылали к старым гербам, они заменяли, например, герб Перми, например, там вместо Евангелия на спине медведя изображали красную звездочку, там, ну, какие-то такие всякие вещи, но крест там заменялся звездочкой. А здесь вот, ну, это просто скучная композиция, которая, на мой взгляд, могла быть для чего-нибудь пригодна, но не для герба. Проект интересный. Но здесь еще, вот здесь такая башенная корона пяти зубцах. В принципе, Царицын, как губернский центр, имел право на императорскую корону. То есть сейчас героический центр очень долго с этой императорской короной бился. Она раньше была во всех губернских гербах. Ничего особенного не означало, но было такое вот губернии, значит, вот подразделение империи, значит, им тоже корону можно. Наконец мы решили, что ее можно и губерниям, если они хотят. Если не хотят, могут не использовать. Но вот в данном случае я бы ее добавил. А в принципе, этот счетодержатель, этот стрелец, в памяти о Царицыне там и всяких 17 века, и воин, Отечественной войны, тоже, в общем, ничего страшного в этом нет. У нас к этим символам 20 века иногда в геральдике относятся некоторым пренебрежением, но те же англичане используют, вот, ведь они же гербы продолжают существовать, там титулы жалуют, и там счетодержатели вполне современные воины, британцы, там вот, например, герб Монтгомери, у него там были такие британские солдаты времен этого экспедиционного корпуса. Ну, так что нет, мне кажется, эмблема хорошая.
Появляются еще такие элементы новой технологической эры. Да. Там, скажем, какие-нибудь там автомобили, самолеты,
все-таки стараются какие-то старые самолетики, такие более архаичные, которые тоже уже теперь антиквариат. Но вот тут я вижу герб Челябинска.
Да, вы знаете, даже когда верблюд, герб Челябинска, первый запрос, почему верблюд?
А вы знаете, это старый герб. Это еще Татищев, наш знаменитый историк, Василий Никитич, он был губернатором Челябинска. Он его разработал. Просто в то время в Челябинск приходили эти вот караваны, был таким центром торговли с Азией. И вот такой вот, знаете, как есть московский, раньше он был, сейчас он в Калужской, по-моему, губернии, это Серпухов, да, он сейчас остался, да?
Серпухов,
да. Да,
нет, ну, он не в Калужской, по-моему.
В Московской области.
Московская, Московская. Там меняли, прошу прощения, я административное отделение не вспомню, ну, неважно. Вот, ну, так вот, у Серпухова в гербе павлин. Это тоже вот старая традиция. В начале, в 20-е годы 18 века, один из первых таких городских гербов. Дело в том, что в 721 году Петр назначил геральдмейстера и товарища геральдмейстера заведующего гербовым отделением. Такой был иностранный специалист, граф Санти, который и стал сочинять гербы. Причем тоже герб нужен был тогда не столько для украшения, сколько для практических нужд. Петр по шведскому образцу стал создавать армию с названиями полков по населенным пунктам, по городам, по губерниям, по тем местам, где они формировались. И вот Серпуховской полк, Московский. Так вот, и Санти, чтобы сочинить гербы, где в большинстве случаев их не было, написал местным властям с просьбой сообщить, что у них там интересного есть. Что у вас, какие достопримечательности там, ну, в Полтаве памятник есть, Полтавский бит. А в Серпухове написали, а вот у нас у владыки в саду павлины живут. Ну, вот он павлины нарисовал. Сейчас павлины, наверное, тоже там уже возобновились. Но, да, но тем не менее, вот это тоже, знаете, это очень интересно. Какой забавный герб, какой первый раз там, с первого раза не поймешь, почему он такой. Он, иногда за ним какая-то интересная традиция.
Вопрос, я вообще немножко хочу перейти к современному состоянию, значит,
государственных символов.
Ну, я имею в виду государственных.
Здесь, вы знаете,
смотрите, вот на государственном гербе...
Интересная вещь, такая тоже вот, любопытная, вот тоже, прошу прощения, можно я
задумаю? С верблюдом.
Да, с верблюдом. Верблюд-то ладно. Вы, наверное, может быть, обратили внимание, что верблюд этот окружен такой ленточкой, ленточкой ордена Ленина. Это иногда трогательно смотрится, особенно в старых гербах. Например, герб Рязани, вот, например, вот он, значит, там изображение рязанского князя, а вокруг это ленточка ордена Ленина, там, предположим, да. Ну, и так далее. Знаете, это, да, ну, он награжден, конечно, никто его не решал, но такой вот, ну, вся многосторонняя история нашей
отечества.
Да, да, конечно.
Ну, а вот скажите, Светлана, по-моему, очень такой, это важный вопрос, вот Нина, опять же, задает из Москвы. На государственном гербе изображен православный святой. Были ли попытки оспорить это со стороны представителей других конфессий или атеистов?
И сразу же вспоминается аналогия с Красным Крестом.
Знаете,
да?
Были в свое время с Красным Крестом. В свое время, я помню, в одной нашей республике, у нас было выездное издание Героического Совета, не буду называть республику, министр юстиции усмотрел у нас в государственном гербе аж 7 православных символов. Он посчитал кресты на коронах, крест у Георгия Победоносца, там еще что-то, крест на державе. Ну, слушайте, знаете, нельзя так к этому относиться. Это геральдические символы. То есть, с точки зрения мусульман, правоверных вообще нельзя изображать животных. Поэтому вообще нельзя тогда ни орла, ни лошадь, ни Георгия Победоносца. Но это все-таки...
Льва,
там, конечно, льва. Или... Это историческая традиция. Они, эти символы, геральдическая корона когда-то была осенена этим крестом, как символ христианства. Но сейчас это просто геральдическая корона.
Давайте про символы.
Да? Звуковую
дорожку, да. И перейдем к символам государственной власти, к гербам.
России. Я вчера читала книжку о сокровищах России и, увидев герб двуглавый, мама тихо я спросила, почему орел двуглавый, то за всадник на коне. Все хочу узнать подробно. Расскажи, мамуля, мне. Велика наша держава, чтобы мир царил навек, смотрит даль орел двуглавый, защищай нас от бед. На коне победоносит наш святой борец со злом. Змея лютого большого он убил своим копьем. А раскрашен герб российский красный цвет и золотой. Красный кровь героев наших, чтобы жили мы с тобой. Золото – богатство наше, хлеб, руда, поля, леса. Но чтобы жить богаче, нужны труд и доброта. Я послушала рассказы о России с давних дней и решила, нет на свете лучше родины моей.
Слушай, вот очень трогательно. Слушал. Очень трогательно, конечно, да. Ну, вы знаете, ну что здесь сказать? Я, Геральдика, к счастью, поддается всякому поэтическому осмыслению. Поэтому один и тот же герб можно и толковывать. Это как вопрос с цветами российского флага. Вот, а почему флаг бело-синий-красный? Вот так школьников спрашивают бедных, они должны что-то отвечать. А вот с точки зрения Геральдики, ну, нет такого объяснения. Есть несколько вариантов, есть объяснение, почему взяли именно эти цвета. Но, а что они символизируют, это уж каждый как бы вот.
Кстати, вот, да. Я думаю, все знаем, что постоянно идут споры, кстати говоря, по поводу флага. Да? Мы, кстати, сегодня, по-моему, да, день российского флага или завтра?
Вчера был 20... день украинского, по-моему.
Подождите, 22-го, 22-го.
А, сегодня?
Завтра.
Завтра. Ну, у нас под наступающим праздником, да, это наш героический. Да.
Так вот.
Я в свое время сделал, был автором сценария фильма «Бело-синий-красный», как раз посвященного этому флагу, и мы там снимали тот самый первый флаг, он сохранился в военно-морском музее в Петербурге, флаг царя московского, который Петр в конце 17 века, под которым он ходил по Белому морю. Значит, такой, ну, как, он сейчас как стандарт президента. Да.
Вот современные государственные символы российские, вы считаете их, как бы сказать вам, ну, идеального ничего нет, но нормально, так сказать, соответствуют неким законам, закономерностям геральдики? Вызывает ли у вас какое-то сомнение, какие-то элементы?
Знаете, у нас символ герб, флаг и гимн, но по поводу гимна я ничего не скажу, я не меломан, у меня слух плохой. Хотя он меня, конечно, вызывает другие ассоциации. Знаете, вот лично мне трудно запомнить новые слова, поскольку я помню старые, причем даже в двух редакциях. Но наши дети уже бодро его вот так вприют. А вот что касается герба и флага.
А что касается гимна, кстати, вы тоже ваш совет?
Нет, это, к счастью, это так не вот важно. Нет. Значит, нужно люди с другим слухом, конечно. Вот, нет, а что касается герба и флага, флаг, ну, история его утверждения, в общем, тоже заслуживает особого. Наверняка завтра покажут по телевизору что-нибудь по этому поводу. Флаг вполне исторически обоснован. В России было два варианта расцветки, но вторая, черно-желто-белая, это возникает в 19 веке, он тоже вполне правильный. То есть, значит, понимаете, было историческое сочетание цветов, бело-синий-красный, причем оно известно 17 века, но до него был красный флаг, между прочим, где-нибудь под красным флагом ходило там русские полки, злое полку Игорь и так далее. Вот. Но потом пытались сделать флаг, соответствующий цветам герба. Тогда орел был на черно-золотом поле, ну вот с белым Георгием Победоносцем решили сделать такой гербовый флаг. Он существовал, но его фактически использовали недолго, потом при Александре III вернулись бело-синий-красный. То есть флаг вполне обоснован. Ну, тот тоже интересный, тот тоже за ним, тоже историческая традиция. Вот. А что касается герба, ну, двуглавый орел. Тоже, вы знаете, вопрос в том, каким он должен быть. Вот золотой на красном, это ведь тоже нечто новое. Вот он был...
А это тоже некий язык, да?
Знаете, опять, у каждого цвета в геральдике есть какие-то есть поэтические объяснения. Там вот красный обозначает мужество.
Они чисто символические.
Они поэтические.
Они разнятся.
Вот какая краска была. В 17 веке двуглавого орла изображали на знаменах самого разного цвета.
Хорошо, ну, там красный цвет, условно, да? Он везде означает одно и то же? В русской геральдике, в западной геральдике?
В принципе, ну, сейчас геральдика более-менее унифицировалась. Унифицировалась. Тоже существует мужество. Но просто красный цвет в России существовал всегда как красивый, знаете, красный, красивый, поэтому Красная площадь. Вот поэтому, естественно, этот цвет существовал, но это был цвет московского герба. Вот это вот красном щите, всадник, ну, это более традиционно, это более ранний символ Москвы. Потом появляется в конце 15 века двуглавый орел, он потихоньку утверждает, он вытесняет этого всадника, потому что сначала всадник важнее, потом всадник появляется на груди орла, ну и дальше там нарастают другие гербы. Так вот, этот герб... Я присутствовал на заседании, тогда еще был Верховный Совет, который вот обсуждал вопросы о гербе, и там было предложение просто вернуть малый герб Российской империи со всеми титульными гербами. Ну, если с Херсонесом Таврическим тогда еще вопрос мог решиться, но вот с Финляндией, с царством польским, конечно, нет. Поэтому оставили от старого герба главную часть, московский герб и двуглавого орла. Обсуждались вопросы о том, как добавить ли туда цепь Андрея Первозванного, ну, наш банк до сих пор использует герб временного правительства, то что это был такой промежуточный, ну, без, знаете, когда подошла революция, сняли все, всю героическую атрибутику, оставили там все только вот самого орла, без всяких атрибутов, без скипетра держав. Вот этот герб, ну, теперь эмблема Банка России. А в общем-то, вот, ну, современный герб вполне нормальный. Ну, повторяю, мне вот больше нравится, может, если говорить о стиле, вот мне больше нравится прорезь 1913 года. Потому что, ну, понимаете, с точки зрения геральдики, опять-таки, неважно, какие там лапы, там, ну, это если только уже вдаваться какие-то особые сложные описания. Ну, вот просто шли, существовали десятки типов этого двуглавого орла на протяжении истории российского герба. Какие-то мне казались более удачными. Ну, вот нарисовали именно так, теперь уже все привыкли, знаешь, что это именно с кривыми лапками, вот он и есть вот наш теперь. Да, ну...
Станислав Владимирович, а можете вот объяснить, почему гербы, эмблемы, да, российских государственных органов власти, я имею в виду сейчас даже федеральный уровень, такие все скучные и неинтересные. Вот есть что-нибудь...
Ну, знаете, это вопрос к тем, кто их разрабатывал.
Нет, может быть, они везде такие. Просто, ну, просто потому что органы власти.
На самом деле, ну, это тоже наши эти эмблемы ведомств, департаментов, они созданы тоже, ну, с учетом мировой традиции. В основе государственный герб, значит, куда же от него деваться, плюс какие-то атрибуты, связанные с этим ведомством. То ли там щит другой, то ли на изображение.
Ну вот Минюст. Да. Вот давайте, да. Вот расскажите, что на Минюсте изображено.
Вот, на Минюсте на груди старая, очень красивая историческая эмблема Министерства юстиции. Это было судебное ведомство, вот этот столб с надписью «Закон», это увенчанный императорской короны. Это эмблема, существующая с 18 века, 19 века, очень 19-20 распространенная. Там еще они следуют традиции. Кстати, та же эмблема используется, и прокуратура там в другом немножко читает. В общем, это все правильно. А вот символ меч, ну, меч и лекторский топорик, ну, вот лекторский топорик, это символ, скорее, был бы охранных ведомств, что это, но, тем не менее, это тоже некое, вот, да? Ну, некое дредание, ну, им тоже подчиняется.
Я, Владимир, я здесь, кстати, спрашиваю, да. Вы говорили о черно-желтом этом белом флаге.
Да. Имперочки.
Да, он откуда взялся, собственно говоря, что он символизировал?
Ну, черное с желтым сочетание цветов известно в России тоже в армии с 18 века. Вот это цвета черный и желтый, это оранжевый, это цвета ленты Георгия Победоносца. Они были на русских военных кокардах. И, в принципе, тоже сочетание цветов, которые еще соответствуют цветам герба, потому что исторически имперский орел это на золотом поле черный орел. Поэтому в середине 19 века тогдашний управляющий гербовое отделение барон Кёне предложил Александру II сделать государственный флаг в цвета герба, вот с учетом этой традиции. И он был утвержден в таком виде. Ну, опять, а что оно символизирует? Это тоже вот там земля, небо, но это все тоже вот лирика.
Вот я, Виталий Намович, вы говорите, какой красивый герб, да? А если в него всмотреться, ну, мало того, что у нас, простите, российская Фемида единственная, пожалуй, в мире, которая стоит и широко открытыми глазами смотрит на этот мир, и как
ну,
бы...
это не суд, вы знаете, суд...
Нет,
это
я понимаю, но Минюст закон, да? У них закон венчает вот эта вот монаршая шапка. Ну, закон-то превыше всего, это же даже Конституция записана.
Но закон освящен государственной властью. Государство источник закона. Государственная власть дает закон.
Из Краснодарского края спрашивают, в российском гербе есть скипетр и держава. Да. А это символ монархической власти. Как так получилось?
Нет, они это не символ, но это исторически, это символ монархической власти, потому что никакой другой не было. Не было просто республиканской на этих пространствах Европы, практически в Швейцарии. Но, тем не менее, это символы, означающие полноту власти. Держава, ну, символ державы, то есть страны, скипетр, символ управления. В данном случае, ну, вот, поскольку это герб не императора, а государство, ну, это государство, обладающее полнотой власти над своей территорией, что символизирует держава, но в своем управлении, что символизирует скипетр. И корона – символ суверенитета. Корона вот, существует в гербах очень многих республиканских стран. Вернули короны в свои гербы чехи, поляки, которые ну, у них в советское время корону убрали, как чуждый символ. А потом они вернули это историческое тоже, при том, что они не стали монархиями. Так что это не монархические символы, а символы суверенитета. Ну и кроме того, они приближают к историческому прототипу. Потому что все-таки говорят, знаете, вот консерватор — это человек, который считает, что лучше уже было. Ну, вот, да. Вот в геральдике очень часто лучше уже было.
А вот, кстати, вот сейчас появился новый символ российского рубля. Это входит вот в вашу юрисдикцию, в вашу совета?
Нам присылают для ознакомления, это не государство символ. Во-первых, нет? Это не геральдическое. Я помню, мы посмотрели, но никакого подключения нет. Мы его не регистрируем, это вот банк сам решает.
А вот, знаете, какой еще вопрос родился? Я понимаю, что когда случается революция, все гербы как бы там уничтожаются и забываются. А если вот насколько можно, если нет революции, если происходит такое, как бы перестроение общества, насколько можно менять? Потому что это же все-таки символ, история.
Ну, знаете, лучше герб не менять, но в тех случаях, когда Португалия, например, несмотря на революцию, они оставили прежний герб во Франции, убрали эти лилии, при Бонапарте там был другой, они вернулись к такому довольно странному. В Италии после Второй мировой войны сделали такой вполне советского типа с пятиконечной звездой и веночком, как в Союзной Республике, но он так и остался, хотя у них совсем там же не социализм, более-менее, конечно. Вот поэтому, конечно, какие-то события меняют герб. Причем это бывало в истории, например, когда государство росло, оно присоединяло какие-то территории. Вот я делал сейчас в Осло доклад как раз о истории России в государственном гербе. Но в государственном гербе не столько современном, сколько в гербе 19 века. Большой герб Российской империи, который включает все гербы княжеств, царства, всяких, которые входили в состав исторического государства. Вот. И поэтому, конечно, герб развивается, меняется. На нашей памяти уже, я знаю, несколько стран меняли гербы по каким-то там причинам. Причем иногда это не было связано вообще с какими-то особо событиями. Просто пришло новое правительство, оно решило...
У нас совсем мало времени остается. Я хочу, чтобы вы нам просто рассказали, что такое генеалогическая федерация.
Генеалогическая федерация 99-го года объединяет генеалогические общества нашей страны. Практически большинство. Их не так много, там 2-3 десятка, но большинство...
А вы знаете свою генеалогию?
Я больше генеалог, чем геральдист. Геральдик — это такой дополнительный. Да. Я знаю много. Да, конечно. Это отдельная тема. Давайте как-нибудь поговорим. Я свою отцовскую родословную знаю где-то до конца 17 века. Материнскую примерно до того же. По каким-то линиям.
У нас же, мне кажется, большинство семей, осмелюсь я сказать, которые вообще не знают
семьи.
Есть страшное заблуждение, что вот только у дворян есть родословная. Родословная есть у всех. И она восстановима. Иногда крестьянская даже легче восстановить, потому что люди жили на одном месте, в одной и той же деревне. Были эти вот ревизские сказки, там, куда записывали крепостных детей. И так далее. Масса всяких вещей.
Если перескочить опять на геральдику, я прочитал где-то, что у некоторых крестьян даже были гербы.
Это за рубежом. Это в Шотландии. Там были свободные крестьяне. Нет, в России. В России у дворян-то у большинства не было гербов. Это было дорогое удовольствие. Там, кто-то себе что-то рисовал, тоже так же неофициально. Генеалогия – это действительно интересная тема. Давайте к этому вернемся как-нибудь.
А Виталий Наумович, кажется, захотел просто узнать, да?
Я очень хочу свою узнать. Я хочу поехать по местам своих родственников, чтобы может быть, в местных книжках найти там
какие-то. А как ваша федерация помогает?
Федерация объединяет общество. Мы просто координируем. Это наша конфедерация, скорее. Мы никому ничего не указываем. Мы собираемся. У нас в декабре проходит в историческом музее конференция, куда приезжают люди. Мы решаем, чем заниматься, какую конференцию провести в будущем году, где провести коллоквиум, в каком городе, чтобы собрались люди приехали.
А вы заказы не принимаете?
Мы ничего не принимаем, но есть люди, которые этим занимаются тоже на местах. Если у вас есть определенный регион, то, наш генеалог, любитель, который занимается для собственного удовольствия, может тоже помочь. Но, в принципе, есть спецпрофессионалы, есть фирмы, это не всегда надежно. Есть просто специалисты на местах, которым надо знать, как ухо, горло, носу, или условно говоря, или
кто хороший, кто плохой.
Но это восстановимо, иногда даже довольно быстро.
Договорились.
Хорошо, давайте. С удовольствием. Спасибо.
Сегодня мы поговорили о гербах новых и старых. Это была программа «Дилетанты». Мы благодарим нашего гостя Станислава Владимировича Думина. Благодарю Карину Орлову. Благодарю всех, кто откликнулся на нашу программу, наших слушателей и зрителей. До встречи через неделю.
До свидания.
Спасибо.
«Дилетанты».